Здравствуйте, Шаватов, Готово, хорошей недели. Мы находимся в уроке номер 238 по Мишле, 27 главе, 23 предложение. Говорит Шлома Амелах, знай хорошо вид овец твоих, обращай внимание на стада, ибо не навеки богатство, и разве корона из рода в род. Пробились восходы, и явилась зелень, и соберут горы травные, будут овцы для одежды твоей, а козлы на покупку поля. И довольно козьего молока для пищи твоей, и для пищи дома твоего, и на пропитание служанкам твоим. Это я сразу прочитал несколько псуким, фактически, до конца перека. 23, 24, 25, 26, 27 псуким, 4, 5 пасуков. И вот теперь будем постепенно разбираться. Значит, на иврите. Еде ты да, знай, пнейцу нейха, вид твоего твоего скота мелкого, шит ли беха ладарим, обрати свое сердце к своим стадам. Объясняет Мальбим, что здесь тебя учат, что ты не должен оставить твой эсок, твои действия на руки других людей, но должен постоянно самостоятельно следить до такого состояния, что ты должен знать свои плоды, свое стадо, по ним или по ним, своих овец лицом к лицу. В Иштадели ты должен попытаться шиифру в ирбу, чтобы они плодились и размножались, а шию адарим адарим, пока они не вырастут и будет, не будет множество стад. Я думаю, что имеет смысл здесь прочитать вначале всего Мальбим, потом всего Агро. В Гаоне это все объясняется только в последнем пасуке, все остальное пшада пашут, простое объяснение того, что надо заниматься собственным бизнесом и не оставлять их в руках других, собственно, как и сказал только что Мальбим. Есть такой анекдот, что один бизнесмен пришел, еврейский, пришел к раву и говорит, что вот у меня есть какой-то собственный эсок, собственный бизнес, там, производство, и как-то вот не до конца оно позитивно работает, есть много недостатков, изъянов, что вы мне посоветуете? И рав ему посоветовал брать в руку каждое утро Талмуд, и с Талмудом в руке обходить весь, все производство. Он начал это делать так регулярно и смотрит, дела пошли сильно лучше. Действительно, повышается уровень производства, все просто хорошо идет. Он пришел к Раву поблагодарить и говорит, а как вот, за счет чего это получается? Он отвечает, Равин, что за счет того, что твои работники видят тебя, видят, что ты занимаешься собственным бизнесом, и видят, что тебя это их пад, что тебя это волнует, и начинают лучше работать. Он говорит, а Талмуд зачем в руке надо держать постоянно? Это, говорит, для важности, для впечатления, больше ни для чего. Здесь примерно это и говорится, что человек должен не оставлять эсек на других, а заниматься им самостоятельно. Продолжает Шлома Мелахи и говорит, «Килола алам хосен, ваим незар ледор-дор, и непостоянно будет у тебя богатство». И даже если это Незер, Незер – это корона, венец царский, разве она будет из поколения в поколение? То есть разве не бывает, что царский венец уходит, тем более богатство? Оно не все время останется с тобой, поэтому тебе надо им заниматься. Объясняет Мальбим, Килола Алам Хосен, что не навеки богатство. Даже если у тебя есть Хосен, вагон этак, какое-то огромное количество имущества, Альтис Мохалав, нельзя на него ли смог, нельзя опираться на то, что это будет постоянно. Потому что Эйнула Алам это не навсегда. Вейхоли йод, и может такое случиться, что титрашеш, что оно все потеряется. В гамим ешлы ханезры, даже если у тебя есть корона, венец, что он будет все дни твоей жизни, то все равно он не будет приходить из поколения в поколение. И может оказаться, что твои сыновья не унаследуют эту корону, этот венец. Даже это не стопроцентно. Продолжает Шлома Мелах и говорит. Гала хацир ванере деша. Или я на русском уже читал, по-моему. Пробились восходы, говорит Шлома Мелах. Пробились восходы и появилась трава. Гала хацир ванере деша. Вы на свой савим горим, и надо собирать горные травы. Объясняет Мальбим, о чем здесь идет речь. Гала хацир, обнажились восходы. К Когда приходит время лета, во время, когда начинают проявляться восходы, всходы урожая, что это еда для твоего скота в доме, как написано, Мацмия Хацилы Бхима, что тот, который выращивает урожай, восходы для всхода, я не знаю, как по-русски сказать, для своих, для своей скотины. И Нередеши показалась трава. То есть Итлапшута дома, происходит одевание земли в покров травы. Шиума Реба Саде, что это является пастбищем на полях. И тем не менее, есть травы, которые находятся в горах, высоких горах, что не может скот туда забраться. Так ты собери это к себе домой, чтобы это было готово у тебя для времени, когда это понадобится. Идейха, секунду, 26-й пасук. Квасим лилавшех, овцы, бараны, для того, чтобы снимать с них урожай и делать из них одежду. Умахир саде атудим, и будут овцы для одежды, а козлы, они будут для того, чтобы из них, из вырученных за них деньги, можно покупать в будущем поле. Мальбим объясняет, что здесь говорится, что овцы для одежды. То есть овцы, у которых хороший цемер, хорошая шерсть, они будут идти на изготовление одежды, как написано. Почему они называются квасим? И идут они на одежду, а козлы для того, чтобы в будущем продать их и купить за их стоимость поля. И будет достаточно молока козьего для твоего хлеба, чтобы купить хлеб, и для хлеба твоего дома, для еды для твоих домочадцев, вехаим ланаратейга, и жизни для молодежи. Как он перевел? А он перевел служанки. Для молодых служанок. Дословно, нар – это молодой. Объясняет нам Мальбим, секунду, вот. И будет халав, и будет молоко козье для твоего хлеба, и сами козы, поскольку их молоко, оно очень удачное и полезно для создания, для мира, то это будет тебе в качестве хлеба. И хлеба для домочадств твоих, и также для твоих юношей и девушек, то есть служанок, которые тебя обслуживают, несмотря на то, что они не едят, люди не едят обычно козье молоко, как хлеб, то есть как постоянную пищу. Тем не менее, они смогут из нее сделать жизнь и бриют, и здоровье. То есть они смогут то, что нужно оставить, а то, что нужно продать и купить на это все, что нужно, все, что необходимо для твоего дома и для тебя. Это объяснение Мальбима. То есть здесь Мальбим вообще не входит ни в какие сложные ньоним. Объясняет просто простые вещи. И Гаон в основном в первых псуким делает то же самое. Объясняет такой абсолютнейший пшат, абсолютный перевод того, что здесь происходит, как надо себя вести, не оставляя свою службу как бы для других людей, и то, что у тебя есть, не служба, а работа, заработок. Для того, чтобы ты мог своим имуществом пользоваться, надо следить за этим постоянно, и тогда у тебя будет всего много, хорошо и так далее. Это машаль, который здесь дается, а вот что такое нимшаль, который здесь, это нам придется прочитать только после того, как мы прочитаем первые три четыре пасука, как их объясняет Гаон Мивильна, и только в четвертом пасуке он начнет давать какое-то объяснение, что здесь у нас произошло. Говорит Шлома Мелах, знай в лицо как бы своих овец и обращай внимание на свои стада. Объяснение, что ты должен постоянно ходить и лидрош исследовать, в мире ли находится твой скот. И обращать внимание, чтобы делать адарим-адарим, разбивать скот на мелкие, как это сказать, стада. То есть каждое стадо держать отдельно, самостоятельно, как это делали наши праотцы, как это написано в Хумаше, что они были разделены на разные стада для того, чтобы если с одним что-то случится, второй мог спастись. И ты должен делать это то же самое и постоянно вникать в судьбу каждого ягненка и каждого козленка и каждого барана и так далее. Следующий пасук говорит, потому что ты должен учитывать, что не всегда будет богатство, и даже если это корона, то она не будет переходить из поколения в поколение. Объясняет Гаон, кибайт вагон на халат авот, что у нас был пасук, который мы учили довольно давно, что дом человека и его наследство, богатство, это очень часто является нахала, имущество, которое получено в наследство от отцов. Эльпитева, по законам природы, лола алами езот бэдэх, это не навсегда останется в твоей руке. Есть такое понятие галгаль хозер баалам, что колесо, оно крутится и возвращается в мире. Поэтому то, что находится у человека, это не то, что у него останется навсегда. Но сюжет может быть закручен таким образом, что сегодня один человек обладатель множества, завтра он или его дети лишаются почти всего. И это многие видели неоднократно. Богатство – это не то, что находится у человека постоянно, так же, как и богатство Торы. Это вещи, которые приходят и уходят. Поэтому для того, чтобы остались твои овцы и давали какой-то результат, ты должен заниматься ими, а не пустить все на самотек. Продолжает Гаон и говорит, даже если это корона, венец, который, то есть, например, тебя принял народ и объявил тебя царем, что это навсегда. Несмотря на это навсегда для тебя, но не во всех поколениях. И твои сыновья, которые придут после тебя, совсем не факт, что останутся королями. Поэтому обрати свое внимание на свой скот, что альпитева, что по законам природы, они будут оставаться из поколения в поколение, и ты сможешь оставить наследство детям. То есть ты сможешь каким-то образом обеспечить так, чтобы это оставалось. А не полагайся на то, что если сейчас все нормально, то ничего не надо делать, все всегда будет хорошо и позитивно. Это очень странные такие псуким, в прямом смысле этого слова, потому что довольно странно, чтобы Шломо а-Мелех пришел обучать людей, как заниматься бизнесом, и что не надо все пускать на самотек. И до тех пор, пока мы не увидим нимшаль, что именно нас хотят этим научить, здесь возникает масса вопросов. Куда девается мера, которая называется битахон, уверенность во Всевышнем, что все, что захочет, как Кодыш Барух Ху, он дает. Каким образом человек должен так много усилий прилагать материальным благам? И главный вопрос, даже если все это верно, что совершенно не очевидно, то зачем Шломо а-Мелеху нужно обучать нас таким вещам, которые, в принципе, обычно для таких вещей не нужна мудрость Танаха? И любой человек, который занимается какими-то делами, в общем, понимает, что если я ничем не буду заниматься, то это все может исчезнуть. Может быть, я не знаю, поскольку я плохо разбираюсь, может быть, я неправильно задаю вопрос. Но продолжим. Обнажился, появилась ацир, хацир, то есть вот этот вот первый восходы урожая. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Ты должен смотреть, все время находиться в исследовании, ждать и проверять, появился ли новый урожай, появилась ли трава на поле, что эта трава и те ирокот, зелень, которые там вырастают, они являются кормом для твоей скотины. И несмотря на то, что это еда и для человека тоже, тем не менее, главное, для чего выращиваются травы, вырастают, это для скота. Несмотря на то, что есть разные виды трав, которые человек тоже использует в жизни, я не знаю, укроп, петрушка, кинза, какие-то вещи, которые используются человеком в его пищу, но главное, что вырастает внутри всех трав, я сейчас не имею в виду какой-то конкретной травы, а главное, куда идут все травы, они идут на пищу скотины, животным. И на свосавод горим, и одновременно появляются эсов, травы, которые вырастают на горах. То есть на вершинах гор, куда невозможно добраться твоему скоту, там тоже вырастает трава. Поэтому пойди и собери эту траву с вершин гор, для того, чтобы у тебя было приготовлено для скота на тот момент, как Мальбим нам сказал, Гаон на эту тему не пишет, но Мальбим сказал, на тот момент, когда это понадобится. Может быть, речь идет о заготовке сена на зиму, поскольку понятно, что летом есть трава, и можно выгнать корову, и она будет пастись на лугу, а зимой надо ее, нельзя ее зимой, в очень снежные зимы, нельзя ее выгнать на луг, чтобы она там паслась. И нужно собрать, заготовить провизию, еду на зиму. И вот он продолжает и говорит, что квасим, эти бараны, они служат для одевания тебя, а стоимость полей будущих, она определяется козлами. Квасим лалавшеха, квасим для овцы, для одежды. То есть это продолжение пасука, который говорит, и будет, сделаешь так, что квасим, что твои овцы, они будут делать тебе много цемера, много шерсти, для того, чтобы одевать тебя. А махир садот, стоимость полей, она будет измерена тем, что ты сможешь поменять то, что делает тебе овцы, козлы, то есть продать и использовать для покупки новых полей. То есть ты, то, что у тебя выращиваются стада, ты можешь их поменять, продать и купить на это дело, на эти деньги поля. Квасим лалавшех, а это мы только что прочитали. Продолжает Шлома Мелахи и говорит, дай халав и зим. Их много будет, достаточно будет халава, молока, которое дают козы. Этого будет достаточно для твоего хлеба и для хлеба твоих домочадцев и для того, чтобы дать хаим, то есть жизнь, ле наратыга, для твоих народ, для твоих дословно девушек, переводит переводчик по-русски, и Мальвим переводит служанок. Про служанок сказано слово «хаим» для их жизни. И об этом сказано, что Эшет Хайль, добродетельная жена, которая это тоже кусочек из Мишли в 31 главе, которая поется обычно в Эрев Шаббас, там люди произносят «Васитен Терев Лавайта Вахокна Ратейга» и даст она добычу своему дому и закон для своих народ, для своих служанок. Объяснение «Лабайта» дом, она дает то, что нужно дому, царка, все, что необходимо дому. Но когда мы доходим до нее служанок, то она не дает, а только постоянное какое-то количество, постоянный закон, постоянную плату, которая им положена по договору. И эту постоянную плату они получают. Но дом получает все, что необходимо дому, независимо от того, как бы, что именно необходимо. Потому что все остальное идет хозяйку, хозяйке и хозяину. И это то, о чем здесь говорится. Он продолжает и говорит, что здесь происходит то же самое. Леха улавайтеха. Тебе и твоему дому будет это хлебом. Что такое хлебом? Коль царкейха, все, что тебе необходимо. Ленаратейха, твоим служанкам. Эйна элакдейхаехам. Ты должен дать столько, сколько необходимо для их жизни. То есть не беспредельно. Теперь, после того, как мы перевели, с этого момента Гаон оставляет Машаль и начинает объяснять Нимшаль всех псуким, которые мы прочитали за сегодняшний день. Начиная с 23-го и кончая 27-м. Он говорит, Цонейха, твой скот, который упомянут псуким, что это такое? Это Талмидим, твои ученики. И здесь сказано, что ты должен знать постоянно и постоянно следить за уровнем, который они достигают. И ты должен шит либеха, ласим свой лев, обратить свое внимание на адарим, на что такое адарим, на стада. Объясняет Гаон, что это означает, что должен лоашив ешивот, что ты должен делать новые стада, то есть должен строить новый ешивот. Речь идет о человеке, который находится на уровне таком, что он как бы выучил какое-то количество учеников. Это фактически открыл определенные ешивы, в которых учится Тора. Научил их учиться и двигает их дальше. Говорит Шлома Амелах, что на этом не надо останавливаться. Если у тебя есть какие-то ученики, которых ты уже обучил, тебе надо двигаться дальше и открывать новых учеников, новый ешивот. И здесь сказано... «Знай лицо своего скота, велебеха ле адарим, и обрати внимание своего сердца на адарим, на стада». То есть нам говорит Шлома Мелах, что когда ты будешь обучать, обрати внимание на лицо своих учеников, и они приблизятся к тебе, и они гдойлим, они превращаются в гдойлим высокого уровня Талмидей Хахомим. И твое сердце будет, должно обращено ко всем стадам, то есть оно должно работать, ты должен работать над тем, чтобы то, что ты объясняешь, понимали все. Чтобы это было объяснено, все, что ты понял, ты должен довести до учеников, потому что это часть Торы, и твоя мицва перенести эту Тору, передать ее дальше. Дерих Агав, просто заодно. В Торе, понятно, что есть заповедь изучения Торы, и мы говорим о том, что много есть таких больших, серьезных мицвот. Элу дворим, шадам ахэль паратейхам ала амазе. Вот вещи, которые человек ест плоды в этом мире, но награда отдается ему только в будущем мире. Перечисляется много мицвот, после чего Мишна в трактате П, первая Мишна в трактате П, трактата П, говорит «Баталмут тараки нэгэд кулам». Изучение Торы, которое равно всем мицвот вместе взятым. Так где в Хумаше, в Торе написана заповедь изучения Торы? Это заповедь, которая равна всем мицвот одновременно, всем мицвот взятым вместе. Где она фигурирует, эта мицва? В Хумаше, в Пятикнижии. Есть пасук, который говорит «Валиматтам леванейха», и ты будешь обучать им, словам Торы, своего сына. Гемора говорит, что в этом месте дается заповедь изучения Торы. Поскольку я не могу обучать, если я сам не изучил, то поэтому опосредованно мне дают заповедь, что я тоже должен учить Тору. И если я не учу Тору, я не выполняю эту миссию, я не могу обучать Торе своих сыновей. Сыновья, ученики, они идут вместе. Сыновья, ученики. Есть определенная дополнительная мицва обучать Тору своих сыновей и своих внуков. Но понятно, что они, в общем, идут каким-то образом вместе. Поэтому человек, который, поскольку заповедь изучения Торы дана через обращение к человеку «обучай Торе», то поэтому заповедь обучения учеников и детей, она такая вот серьезная мицва, и это икр, главная часть Талмуд Тойры, главная часть изучения Торы. Поэтому то, что здесь говорится о том, что ты должен обратить свое внимание на тех, кто у тебя учится, чтобы они все понимали, и твоя функция, задача – объяснить то, что ты понял, так, чтобы это было доступно и понятно другим. И до этого уровня нужно дойти, обучая Торе. Вот. Таким образом, это понятно после того, как мы сказали, что главная часть изучения Торы написана именно в «обучай этой Торе своих детей». Поэтому понятно, что главная часть изучения Торы находится в обучении Торы. Это то, о чем здесь сказано, что обращай внимание на свои стада, то есть делай адарим, строй шивот, и обращай внимание на то, чтобы все овцы, то есть ученики, дети, ученики учеников и так далее, смогли принять всю Тору целиком, которую ты им даешь. Продолжает он и говорит свой пируш Гаон и говорит. Здесь начинается небольшой кусочек, написанный курсивом, который я уже много раз говорил, что здесь Гаон переходит уже на более высокий уровень, поэтому он выделил это таким образом. Не знаю, он выделил, его издатель выделил, но, в общем, здесь видно определенные вещи. Он переходит к следующему пасуку и говорит «Килола алам хосен», потому что не навсегда будет богатство. Говорит Гаон, есть две короны, которые оставлены в этом мире, и две, которые, как бы, от слова «махсан», положены в склад, складируются для, и оставляют, остаются на складе до наступления Алам Аба. И также в этом мире есть два склада, две короны. И это дом и мамон, и деньги. Сейчас он приходит на простой пшат. Что это значит? Что это то наследство, которое досталось человеку от отцов. Как сказано, бейт вегон нахалатавот. Дом и много денег – это наследство отцов. И две короны есть в понятии малхута, в понятии царства. То есть в царстве есть две короны. Одну, которая передается от отцов, и другая, которая передается мина шамаем, передается от Всевышнего с неба. Это гамлох тимлох алейну, и Машальтим Шольбану. Это то, что сказали братья Йосефу, когда обратились к нему после того, как он им рассказал сны, которые он видел, и они его спросили, что ты будешь царем над нами, будешь властвовать над нами. И об этом сказано, что есть 30 элементов возвышения царя над простым народом. Начинается со слов «Ашер имлоах алейхем», что «я буду над вами властвовать», и кончается «Атем тигю лола авадим», «вы станете ему рабами». В промежутке еще 28 ступеней, которые проходит царь. Стать рабами – это кетер малхуто, это кетер малхус, это корона, которая есть царя, медат свира кетер, которая из 10 свирот самая высокая. Наут сафобет хилото, и она связана с понятием малхут, которое является самой нижней ступенькой. Малхутха малхут олаламим. Мы говорим, что твое царство Всевышний, твой малхус, оно на все миры, и будет идти из поколения в поколение. Теперь, после того, как Гагру дал это небольшое предисловие, сказав, что существуют две короны Малхус и Кетер, короны царя, и существует наследство, которое получает человек, дом и много богатства. Так вот, эти вещи связаны. И это то, о чем здесь говорится, как утверждает Гаон. Иньян, суть, состоит в том, что Мелах, царь, это тот человек, который кулам, и тушхем и хат лавдовы, и тнула кетер малуха. Все коллективно идут к нему, чтобы ему служить, и дать ему корону царства. На самом деле царь сам по себе, он весит на уровне весов Всевышнего столько же качественно, сколько весит весь народ. Но когда все объявляют его царем над собой, и принимают Оль Малхуто, принимают иго Небесного Царства, то он Мошель, Шемалхуто ба Алава пхенат Мошель, то он властвует, что этот Малхус, царство, приходит ему со стороны возможности властвовать. Что он Гибор Микулам, почему? Потому что он самый сильный, он завоевал землю, или царь, который завоевал какой-то один народ, чтобы они были под его началом, под его властью. И это то первая ступень, которая называется, когда братья говорят Йосефу, «Гамлох тимлох бана», «ты будешь над нами царствовать», потому что он им сказал в своем сне две вещи. Первое, что встал мой сноп, который я собирал, это показывает, что он поднялся и начинает лимшоль властвовать силой, и также, что вы, ваши столбы, поклонились моему столбу. Что это показывает, что вы принимаете самостоятельно иго этого царства. Поэтому, то есть это две ступени, первая, самая низкая и самая высокая. Ответ звучит так. «Гамлох тимлох алейну и машоль тимшоль бану». Будешь ли ты над нами царствовать, или ты будешь над нами властвовать? И это то, что сказано в молитве, когда мы молимся в конце «Аз-Ешир», в конце, когда перед самым борху, перед чтением брахот на шма, мы говорим вот эту вот фразу «Кила ашема млуха у мошель богаим», потому что Всевышнему принадлежит царство млуха, и мошель богаим, и он будет управлять народами, будет лимшоль, фактически властвовать над народами. А после этого мы говорим еще одну фразу «Вая ашем лемелах аль коле орец», что Всевышний будет царем над всей землей. Боямагу и Яшем и Хат, Шмой Хат. День, когда будет Всевышний един, и имя его едино. То есть, изначально этого нету. Изначально Всевышний не царь. Это вопрос. А он не царь изначально? Что значит? А потом ты будешь царствовать. А вначале ты Мошель. Что это имеется в виду? Но суть состоит в том, что мы уже говорили. Что мы, народ Израиля, приняли на себя Оль Малхуто, иго небесного рабства. Но не так с народами мира. Но, несмотря на то, что они его не приняли в качестве царя, тем не менее, Всевышний Мошель Алейхем, он продолжает над ними властвовать по своему желанию. Веродеба Эмки Хавцо, и поступает так, как ему хочется с народами мира. Велахен, им он называется Мошель, он называется, я не знаю по-русски, как это сказать, диктатор, тот, кто ими управляет, властвует, властитель. И это то, что сказано, кила ашема млуха. И то, что там сказано, Всевышнему принадлежит милуха, не Машель он, а Мелех он. И это по отношению к Амисраэлю, который принял его на горе Синай, как Мошель, как того, кто управляет всем. Как Мелех слегка, как Мелех, который является желанным царем для всех. Мы его приняли как царя. Но для народов мира он называется Мошель, властитель. Несмотря именно потому, что они еще его не приняли, как Мелеха. Но он уже, Мошель, это уже первая ступень царства, которое существует. Ну, Латид, в будущем сказано, что Кулам, все народы, весь мир, Шхем и Хат, одна связка будет, для того, чтобы служить Всевышнему, и дадут ему кетер амлуха, и дадут ему кетер, корону царскую. И это то, что сказано. «Вая ашем лемелах аль-коль орец», будет Всевышний царь над всей землей. «Аль-коль орец», вся земля будет его называть царем, так же, как принял его Амисроэль, так же принят его все народы мира. И это то, что сказано, что «кулам микаблим оль малхут шамаем алейхем». Все принимают на себя иго Небесного Царства. И с этой секунды он становится Мелехом али Мошелем. Сейчас, секундочку. Есть кусочек из книги Сифрей «Над дворем», комментарий «Над дворем», в котором сказано, что «Гашем и хатла алам аба» – Всевышний будет един в будущем мире. И об этом сказано: «Вая Гашем лемелех аль коль арец» – будет Всевышний царем над всей землей, «Байом ау и Гашем и хат ушмей хат». В день, когда Всевышний будет един, и имя его будет едино. Мидраш Танхума приводит и говорит, что «Лалам аба» в будущем мире – Машвин Кулан, все становятся одинаковые. Катеф и хат, как одно плечо, для того, чтобы обращаться к имени Всевышнего и служить мне, говорит Творец. Как сказано, киас, что тогда соберутся все вместе, ликро кулам башем гашем, и все вместе будут обращаться ко Всевышнему по имени Гашем. Иньян, суть этого, в том, что Всевышний Мелах до состояния Малхуто алейхем, когда все принимают на себя его Малхуто, и это называется, Ликабель Оль Малхут Шема, это называется проявление Творца как Мелаха, как царя. Потому что до сих пор, как мы уже сказали, он проявлялся у народов мира только как Мошель. Но это время, которое будет изменено. И он продолжает и говорит, что об этом сказано. Лола Алам Хосен, что не навсегда дословно богатство, в им Незер, если будет корона и так далее. Что народы мира от Римген, их короны, но квин легаба ахсантин, ки млаарсдеа. То есть короны, которые сейчас даются народами мира Всевышнему, эти короны, я не знаю, как перевести по-русски, временные, бедные короны, потому что это короны, которые, о которых сказано мла кольаарсдеа, что наполнится вся земля и знанием Всевышнего. То есть те короны, которые сейчас есть, это короны Мошеля, а не короны Мелаха. А разница между Мошель и Мелах мы только что обсудили. Так вот, продолжает Гаон и объясняет, что Яков установил молитву Аравит, молитву Марева, Авраам и Ицхак, Шахрис и Минха. Это три молитвы, которые установили наши праотцы, как сказано в Геморе Брохас. Об этом говорится. Лаалам, лаалам, навсегда, ледор вадор, из поколения в поколение. А то, о чем говорит Творец, «Зе шми леолам» – это мое имя навсегда. «Зе зихри мидор вадор» – и это мое память обо мне из поколения в поколение. «Лаолам» – слово «лаолам» – навсегда. Это «леайла» – наверх. «Ледор вадор» – снизу. Это из поколения в поколение, это власть, которая внизу. То есть Всевышний раскрывается как царь, из поколения в поколение и лаолам. Два слова, которые сказаны. Лаолам дословно навсегда, но это слово алам – это мир в мире. А ледор-вадор – это из поколения в поколение. Объясняет Гаон, что из поколения в поколение он проявляет свой атрибут царства в нижнем мире, а в верхнем мире он объявляет от слова лаолам, от слова алам – это мир. Теперь он говорит, что «Гашем шимха лаолам», «Гашем твое имя лаолам» – навсегда. Гашем зихрехал и дор вадор, твоя память из поколения в поколение. Несмотря на то, что вот эти две короны, о которых я начал говорить, они тоже из поколения в поколение даются. Как сказано, Малхутка, Малхут Коля Ламим, Умэншалтеха Ледор Вадор, что твоя мымшала, твоя власть будет, правительство будет из поколения в поколение. Дат Гамкен Колель Духрова Нуква. Вот этот атрибут, что наполнится вся земля, Дат Гашем, знанием о Всевышнем, оно включает в себя женское и мужское начало, но это переход, я не знаю, надо ли в это входить, Гаон вошел, так что, наверное, надо это делать, переходит в состояние Абовы Има. У нас есть, если мы возьмем четырехбуквенное имя Всевышнего, Ютка и Вавка, я не буду его подробно разбирать, но первые две буквы, это составляет два высших атрибута имени Всевышнего, которые называются Хохма и Бина. Две нижних буквы включают в себя Вав и Гей. Эти две буквы включают в себя атрибуты, которые называются Парцуф Зейрапин и Парцуф Нуква. Мужское и женское начало. Папа и мама – это тоже мужское и женское начало. Хохма – это мужское, Бина – это женское. Но это на совершенно другом, значительно более высоком уровне. Так вот, здесь говорится о том, что существует принятие Всевышнего как Мушеля, и это больше относится к нижним двум буквам имени, и принятие Всевышнего как царя, которое относится к высшим двум буквам имени. И здесь сказано, что эти две короны, которые получают все, кто принимает Всевышнего как царя, они достигают, в общем, практически самого высокого уровня, но я не думаю, что надо в это сильно входить, сильнее, чем мы вошли. Когда мы говорим про Авадат Гашем, про службу Всевышнего, то здесь тоже есть два элемента службы Творцу. Есть нахалат авот, есть то, что получится нам, как удел, полученный от наших праотцев. Это Тора и заповеди. Об этом сказано. Тора цивала на Моше, Марашат Каилат Яков. Тора заповедана на Моше, она является Мараша, наследство Якова. И две короны, связанные со службой Всевышнему, это сейчас. Две короны, о которых мы говорим, они раскрываются здесь, в Мишле, внутри Псуким. Гала Хацир, что начинает обнажаться, ну, то, что растет на полях. Это Тора Шебектав, это письменная Тора, про которую сказано, что она растет сама по себе. Для нее не надо трудиться, это то, что дается сверху вниз. И также съедается то, что вырастает, оно, плоды ее, человек не должен трудиться, чтобы их получить, они сами собой попадают в руку. Итак, Тора Шебектав, она дана нам. Это не то, что мы приобретаем путем тяжелой работы. И это то, о чем сказано, что появляется трава. Появляется трава – это уже следующий этап. Этап, который называется Мишна. Что человек, который указывает, какая галаха на основании Мишны, он мивалеолам, он истребляет мир. Этого делать нельзя. Но после того, как говорится, что на Асфу начинают прибавляться плоды, это уже речь идет о геморе, об изучении Талмуда. Потому что эсов, трава, она сама семеносная, она сама производит семя, из нее вырастает хлеб. Но та трава, которая вырастает на высоких горах, если вы помните, на скалах, на вершинах скал, это то, что находится очень-очень высоко. И таким образом здесь есть несколько этапов изучения Торы. Есть этап изучения Торы, который практически дается сверху вниз. И для него не надо слишком сильно заниматься Торой. Это Тора Шебектав. Есть Мишна, которая следующий этап, который значительно более приближен к земле, к галахе. Но, тем не менее, из него нельзя ли все галаха. И есть следующий ньян, понимание таамы и мицвот, понимание смысла заповеди, откуда что следует и как из чего выводится, который называется гемора. И из нее уже его можно собирать, из нее вырастает уже галох ламайса. Но есть еще одна накуда, которая находится высоко в горах. Высоко в горах – это туда, куда самим ученикам не добраться. Цон, овцы, не могут туда зайти, говорит Гаон. И для того, чтобы эту часть Торы можно было впустить в мир, ее надо принести в мир. То есть это уже очень серьезная работа для того, чтобы спускать эту часть Торы в наш мир. И это изучение Геморы Бе-Июн, серьезное изучение Геморы, до такого уровня, что человек может Ласуки Шмайса Алиба де Гилхаса заниматься сугьей на основании до такого состояния, что приводит его к Галахе. Теперь он продолжает и говорит, что квасим, овцы, служат для одежды. Помните этот пасук, мы уже его читали, но пока объяснение было очень маленькое. То есть те вещи, которые квасим, от слова происходит слово кевис, те, кто знает иврит, или те, кто не знает. Слово кевис пишется кав, бейт, шин, шин и син – это одна и та же буква. Слово ковеш, лихбош – это овца, и это завоевывать. То есть, что такое квасим для одежды? Это то, что мы завоевываем в этом мире, то, что из этого мира Талмидей Хахамим завоевывает, то есть подчиняет к душе, это превращается в их одежды. Мы с вами уже касались несколько раз понятия одежд. Судар. Слово судар, которое употребляет Гемора в Шабасе, и говорит, что означает слово судар. Говорит, судар – это дословный перевод, это что-то типа платок, покрывало. Судар – это одежда Талмид Хохама. Одежда мудреца Торы. Почему она называется судар? От аббревиатуры. Сод Гашем Лераав. Тайны Всевышнего тем, кто ему тем, кто его боится. Это одежда, которая судар. Таким образом, одежда, имеется в виду одежда, в которой одевается тот еврей, который выводит Галаху из Торы, Хумаш, Мишна, Гемора, Галаха, доходит на высокие горы для того, чтобы приготовить траву для овец, которые дадут одежду. Так вот, одежда, которая выходит из квасим, от слова лихбош, завоевывать. И это тайна того, о чем сказано. Умахир саде атудим. Стоимость полей, которые будут в будущем. Это тот драш, о котором говорятся, что Талмидей Хахомим, мудрецы Тора, они баалей карнаим. Они как рогатые. Что значит рогатые? Они бодаются своими рогами друг с другом, чтобы вывести галаху, чтобы выучить шмайсу, выучить сугью геморы, а либо до гилхаса, чтобы привести ее прямо к галахе. Это состояние, которое называется лихбош, завоевать часть Торы, подчинить, для того, чтобы она была, как будто бы лежит в кармане, для того, чтобы из нее можно было извлечь желание Творца, которое он в этой Торе дает. И об этом сказано, что есть три уровня, мы уже только что это сказали. Уровень Торы Шебихтав, который практически без труда дается вниз. Уровень Торы Шебальпе, который делится на Мишну и Гемору, на два уровня. И внутри Геморы уже есть новый уровень, который доступен только тем, кто подчинили себя. Они стали кусочком Торы, и Тора стала куском этого человека, она мехуберет к нему, и он достигает самого высокого уровня тем, что он постоянно находится в труде, в драке за эту сугью, он бодается, как будто бы у него есть корни. И об этом сказано, дай халаф лейзим, то достаточно будет козьего молока. Козье молоко здесь, в данном случае, это уровень Торы, который называется ремис. Ремис – это намек, который существует. И он будет для лехема, для того, чтобы у тебя был хлеб для питания. Что ты будешь обучать его в доме и для наратейга, для своих служанок. Потому что намек, это чаще всего, включает в себя не галаху, потому что галаха – это пшат, а намек – это мусар, который очень хорошо подходит для служанок и для детей. Поэтому это то, что нужно давать для бней бейтеха, для твоих домочадцев. Но аводим, рабы, им нужно очень немного Торы, им нужно галаха лемайса, потому что они подчинены Всевышнему как царю. Поэтому это сказано «вахаим ленаратейга» – то, что необходимо для жизни, для твоего обслуживающего персонала, юноши и девушек, которые являются служанками и рабами. Таким образом, Гаон разделил все части Торы и объяснил, что все эти псуким от 23 до конца пасука, до 27 главы, говорит Гаон, что они рассказывают об отношении между евреями и Торой, о том, каким образом Тора должна войти внутрь человека и заполнить его. В трех уровнях Торы, которые существуют, в данном разрезе, это Тора Шебектав, Мишна и Гемара. Я не говорю сейчас про четыре уровня Тора, это совершенно другая сугья, которая сейчас здесь не имеет отношения. Какая из них должна достаться кому? Какая должна достаться самому хозяину дома, то есть Талмид Хахаму, который должен выучить Шмайсу так, чтобы все три эти части были объединены и выросли до такого состояния, что он бы видел результат внутри себя, видел бы результат Галохи, Ласуки Шмайса, либо Дагилхаса, мог бы заниматься сугьей на Галоху. Бней Байто, которым нужен мусар, им нужно давать Тору на уровне ремеза, для того, чтобы воспитывать Ират Шамаем и так далее. И совсем немножечко Торы, который связан только с Галахой Лемайса, без особого ломдуса и так далее, это Ленаратейга для Шивхо, для служанок, которые находятся у тебя в доме. И все эти три уровня должны выходить. Но для этого человек должен помнить, что Цон, который у него есть, Тора, который у него есть, ученики, которые у него есть, они должны постоянно быть перед его глазами. Он должен их делить на Дарим, на стада, готовить новые ешивы, в переводе на язык Гаона, и постоянно обучать Торе, потому что икор смысла изучения Торы – это обучение Торы другим, для того, чтобы Тора была передана. И еще одна накуда, которую объяснил нам Гаон, что посредством всего этого человек должен понимать, что незер, который дается, он дается мидор-вадор, он дается из поколения в поколение. Незер – это царский венок, то есть это корона, которая, корона Всевышнего, его кетер-малуха, который находится у Творца и который должен функционировать таким образом, чтобы он занял как бы вот состояние от 1 до 30 пункта. Первый пункт Малхуса – это мемшала, дословно по-русски правительство, те, кто управляют. И последний – это и будет Всевышний Мелех Аль-Коль-Гаарет, царем на всей земле. Разница между Мошель и Мелех. Мошель – это тот человек, который властвует, независимо от того, хочет тот, над кем он властвует, или не хочет этого. Просто объявил себя властителем и властвует, поскольку он сильный, а слабый. И так, такое отношение есть у Всевышнего с теми из народов мира, которые не хотят его признать как царя, как Мелеха. Ам Исраэль же, который признал Всевышнего царем на горе Синай, у него отношение между Всевышним и народом как к Мелеху, тому, кого Мамлихим, кого объявляют царем. Но в будущем нам говорится, что будет Всевышний Лемелех Аль-Коль Орец, царем над всей землей, в день, когда будет Гашем Эхад, Вашмой Эхад, в день, когда будет Всевышний един и имя его едино. Вот это то, что у нас выходит из этих псуким, то, как это объясняет Гаон Вильна. Мальбим не стал входить ни в какие иньоним, сказал нам только Машаль, вообще не прикоснувшись к Нимшалю. Гаон Вильна вначале объяснил Машаль, после чего достаточно серьезно и долго, в общем, на три страницы примерно, объясняет Нимшаль того, что здесь происходит, того, что нас хочет обучить Шлома Амелах из этой истории с овцами, за которыми надо следить, за отношения между человеком и ее Торой, его Торой, которую он передает ученикам, и иньеном, иньены и Рад Шамай, вопрос, связанный с боязнью Творца, который тоже должен передавать учитель к ученику. И вот тогда понятно, о чем говорится про эти стада, потому что, честно говоря, без пируша Гаона, когда нам просто рассказывают о том, как человек должен ходить и не полагаться на то, что все будет хорошо, а следить за своим имуществом, идея очень правильная, очень понятная. И она настолько понятная, что именно ее, через нее Шлома Амелах решил передать идею того, как надо общаться со своими учениками. Но если ограничить это машалем, примером, и не входить в нимшаль, то совершенно непонятно, зачем мне нужно сообщать в Танахе. Зачем Шлома Амелах должен мне это сообщить? Потому что, в общем, это можно проконсультироваться у любого начинающего бизнесмена и знать, как правильно себя вести в своем бизнесе. И уж во всяком случае не учить эти части из Танаха, поскольку это немножко странная идея. Вот так вот получается у нас эти псуким. И теперь мы начнем с Божьей помощью следующую главу. Главу под номером 28, Кафхет, которая начинает Шлома Амелах словами. «Бегут нечестивые, никто не гонится за ними, а праведники беспечны, как львы». Ну, скажешь так вот, точно понятно, что означает «беспечны, как львы», я не могу, но, в общем, примерное кивун, примерное направление понятно. Говорит Шлома Мелах, насувы эйн родеф, убегают, и нету того, кто их догоняет, рашоим. Нечестивец убегает, и нет никого, кто его догоняет. Садиким праведники. Кикфир и Евтах, они уверены в себе, не беспечны. Просто слово «беспечно» на русском не отражает смысла слова «битахона», уверенности. Они уверены в себе, как молодой лев. Я сказал «молодой лев» и задумался, откуда я знаю, что он молодой, я так точно не знаю. Просто как лев. Говорит Мальбим, «Насу ваэн радеф раша, убегает раша, и нету того, кто его преследует». Раша, нечестивец, он находится в постоянном страхе. До такого состояния, что он убегает, даже когда нету никого, кто его преследует. И также, когда раша находится один между, среди народа, то на него внезапно нападает какой-то страх перед всеми. И такое бывает, что вот куча рашоим находится вместе, вдруг они начинают что-то бояться и начинают убегать, начинают бежать. Начинается паника. Как мы знаем, что паника – это, в общем, не самое лучшее состояние человечества. И многократно видели, как, до чего доводит эта паника. Но праведники, они дамим кикфир, они подобны льву, который уверен, так же, как во время, когда к нему приходят его преследователи, как написано «Ашер ихге гаарье ваакфир аль тарфо вахула», как будет трудиться, ну, я не хочу слово «беспечно» употреблять, лев, и вот этот львенок будет находиться около своей добычи и, в общем, не обращать внимания на то, что сильного внимания, на то, что происходит снаружи. Потому как он царь зверей, он знает, что на него никто не планирует нападать, поэтому у него есть некая уверенность в том, что все сейчас кончится хорошо. Говорит Гаон Мивильна, «Выносу ваэн родеф раша, убегает и нету преследователя у раши». То есть, рашоим, нечестивцы, «Авшаэн миша родеф ахарейхам», несмотря на то, что нету кого-то, кто за ними бежит, тем не менее, они убегают, но цадиким, они уверены, как лев. Говорит Гагрош, что здесь Шлома Мелах повторил свой язык, что про Рашо он сказал, убегают в множественном числе, а Раша, нечестивец, то есть дословно, убегают и нет преследователя у нечестивца в единственном числе. Убегают многие, а преследования нет у одного. Слово Раша – это единственное число. В Цадиким он написал, что Ифтах в единственном числе, что цадиким они, он уверен, цадиким он уверен. Показать, что когда есть раша, что когда существует раша, даже если он один, то все убегают из-за его грехов. Из-за грехов одного нечестивца убегать должны все. Но когда есть много цадиким, то каждый и каждый, он как лев, который уверен, не должен бояться совершенно. То есть, когда есть много цадиким, даже те, которые не бадиук цадиким, не стопроцентные праведники, им не нужно бояться, что есть какая-то зависимость от окружающих. Вот, это кавана того, что здесь происходит. Но ни Гаон, ни Мальбим не стали входить в понятие того, что значит лев, который уверен в себе, из-за уверенности, русский перевод привел, беспечен, из-за уверенности ему не надо убегать. Гаон объясняет, что надо убегать не только ему, но и тем, кто находится в округе. Если есть достаточное количество цадиким, то есть какой-то битахон, какая-то уверенность для всех людей. Что такое этот битахон? Что такое эта уверенность? Кроме слова «беспечность», которое нашел русский переводчик. Он не стал объяснять ни Гаон, ни Мальбим. Никого не заинтересовало понятие этой уверенности. Потому что суть ее довольно ясна. Что у нас есть ситуация, когда есть абсолютный страх у нечестивца, который на самом деле, как правило, не может проанализировать, из-за чего этот страх существует. Страх существует из-за боязни завтрашнего дня, из-за ощущения авирот преступлений, которые он сделал, из-за того, что он понимает, что своим поведением он навлек на себя гнев Всевышнего. Потому что он может бояться, но это уже очень высокий уровень, оказаться в геономии и так далее, и так далее. Но у человека, который знает, даже не знает, а ощущает какой-то страх, это связано с тем, что он сам не видит, что происходит вокруг. Но его мозаль, ангел, который им управляет, он видит то, что происходит вокруг. Поэтому на человека нападает некое беспокойство, некий страх, который может перейти в общую панику. Причем нападает не одного человека, а когда это целая группа, то целая группа начинает бояться. Что не так с праведником? У них существует понятие битахон, уверенность. И в тот момент, когда происходят какие-то крайние, некрасивые, неприятные извне вещи, то цадиким, настоящие праведники, они продолжают быть батухим, быть уверены в том, что ничего страшного не происходит, что же у Всевышнего нету любого какого-то способа что-то сделать. И здесь я много раз говорил, есть два уровня понятия битахона, понятия уверенности во Всевышнем. Один уровень принадлежит книжке «Хавод Левавот», которая объясняет шар битахон, что человек, который действительно искренне верит во Всевышнего, а битахон, как объясняет Рамбан, это сниф эмуна, такой вот сегмент, элемент понятия веры в Творца. Человек, который искренне верит в Всевышнего и уверен в том, что Всевышний полностью руководит им, то этот человек, если он по-настоящему уверен, знает, что все, что делается, делается Творцом. И, соответственно, все делается очень хорошо и позитивно. И у меня все будет хорошо, и ничего страшного, что выглядит как-то со стороны что-то не очень приятно и плохо. Уцается в эту фар. Делайте советы, и все будет разрушено. Кейману кель, потому что с нами находится Всевышний. Это идея битахона, которую проводит Хавода Левавот. При этом нужно понять, что эта идея битахона – это битахон, уверенность какого-то совершенно фантастически высокого уровня. И достигнуть ее, я, честно говоря, даже не очень понимаю, как такое возможно. Кроме того, что я до конца не понимаю вообще этой уверенности. Но как можно ее достигнуть, даже трудно себе представить. Когда человек на 100% уверен, что то, что он считает правильным, это и есть то, что сделает Гошем. Есть такой индикатор, который я много раз приводил этому битахону, этой уверенности, что если человек купил лотерейный билет и утверждает, что он на 100% уверен, что он выиграет в этот билет кучу денег, 10 тысяч долларов, а вот сейчас у него за несколько дней до розыгрыша кто-то ему предлагает продать его за 9,5 тысяч, и он продает, соглашается, то это означает, что он не уверен в том, что этот билет выиграет, потому что иначе он бы не выкинул просто так 500 долларов в никуда. Раз он соглашается, это значит, он не уверен. Это такая простая лакмусовая бумажка. Я думаю, что даже не обязательно ей пользоваться, потому что и так все понимают, что наш битахон оставляет желать лучшего. Но при этом есть Хазаныш, который задает вопрос на Хавода Левавот и на всю идею битахона Хавода Левавот. Простой очень вопрос. Что как человек может быть уверен, что то, что он считает правильным, это и есть желание Творца? Может быть, мое желание – это мое желание, а Творец желает чего-то другого. Поэтому битахон, как его объясняет Хазаныш в книге «Иманава Битахон», у него есть целая книжка, небольшая очень, на эту тему, объясняет Хазаныш, что битахон – это когда человек уверен на 100%, что все, что происходит со мной, это желание Творца. И даже если мне что-то не нравится, я все равно должен быть уверен, что Акодыш Барагу решил, что это мне магия, так и должно быть, это для меня наиболее рентабельно для моей жизни, оптимально, и поэтому у него полная уверенность, что все, что сделает Всевышний, будет идеально. Это не значит, что он сделает именно то, что я хочу, говорит Хазаныш. И это очень простая свара, которая, в отличие от шар битахона, хавот или вот, я понимаю, намного-намного проще и легче. Потому что кто сказал, что Всевышний хочет именно того, чего я хочу я, чтобы я был на 100% уверен, что именно это и произойдет. Но когда мы говорим про битахон Хазаныша, это битахон, что я понятия не имею, что будет происходить, но я уверен, что то, что происходит, происходит по воле Творца, поэтому это наиболее оптимальная вещь, которая происходит в этом мире, поэтому я совершенно спокоен, и нету никакого страха, даже в тот момент, когда приходят враги, и что-нибудь происходит, поэтому нечестивцы, которые совершенно не уверены, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Творца, они начинают бежать в тот момент, когда, в общем-то, причин для паники нету, а цадиким у них остается уверенность в том, что все, что происходит, происходит, я сейчас объясняю по Хазанышу, да, происходит по воле Всевышнего, поэтому причин для паники и для страха никаких нет. Все идеально, все оптимально. Ки Иману Кель, с нами Всевышний. Вы можете делать все, что хотите, но осуществиться из всего, что вы хотите, только то, что хочет Творец. А если он хочет, то Значит, вот такова его воля, и не надо по этому поводу сильно много думать на эту тему. Поэтому цадиким, когда что-то происходит в мире, они спокойны, как здесь говорится у Шлома Амелаха, как лев, который находится, лев, который знает, что никто на него не может напасть, он уверен в себе. И это не беспечность, как гениально перевел русский переводчик, а это уверенность во Всевышнем. Разница очень большая, мягко говоря. Но что делать? Если бы я переводил на русский язык, было бы намного хуже. Поэтому я как бы легко отношусь к таким вещам. По-моему, у меня время истекает. Так что мы сейчас с вами прощаемся. И Беэзрат Ашем, до новой встречи. Мы прошли первое предложение 28 главы. Со второго предложения мы Беэзрат Ашем начинаем завтра. До свидания, до новых встреч в эфире. Не завтра, а в следующий раз.